Дмитрий Медведев подверг критике руководства Украины, что вызвало новый дипломатический конфликт. Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе после очередного жестокого убийства. И как власти Польши борются с незаконной уличной торговлей. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором обвинил Киев в проведении антироссийской политики. Отложен приезд в украинскую столицу нового российского посла Михаила Зурабова. Эксперты связывают демарш российского руководства с президентской избирательной кампанией, которая проходит сейчас на Украине. В ближайшее время, как заявил украинский МИД, ожидается официальное заявление по этому поводу президента Виктора Ющенко, которому, собственно, и было адресовано послание как бы от одного президента другому. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Проведением антироссийского курса властей Украины объяснил Медведев свое решение не отправлять пока в Киев нового российского посла Михаила Зурабова. Вот как это решение комментирует руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Значимого повода для такого дипломатического демарша, как не направление посла, такого повода нет. Думается, что скорее речь шла о том, чтобы громко и жестко отметить годовщину войны с Грузией и продемонстрировать неизменность жесткой политики России не только на Кавказе, но и в постсоветском пространстве. Ну а вторая причина связана с тем, что в Украине уже де-факто идет на полных парах президентская избирательная кампания. И, по сути, Медведев дал понять не Ющенко, а всей украинской политической элите, что Россия не хочет больше иметь никаких дел с президентом Ющенко.
Обращение Медведева связывает с будущими президентскими выборами на Украине и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Это решение является не только объявлением электоральной войны Ющенко со стороны нынешнего российского руководства. Я думаю, во многом сделанное под влиянием итогов визита в Украину патриарха Кирилла. Главное здесь убрать с политической сцены Ющенко через президентские выборы. Есть претензии, но их можно обсуждать в рамках тихой дипломатии, а не в рамках вот этого громкого дипломатического, даже геополитического демарша, который призван сыграть на победу одного из кандидатов. И более того, призван развернуть на 180 градусов курс украинского государства.
Министерство иностранных дел Украины не стало давать оценки высказываниям Дмитрия Медведева, заявив, что в ближайшее время это сделает сам Виктор Ющенко, продолжает Вадим Карасев.
У Украины нет необходимости переводить отношения с Россией вот в такую подобную российской тональность. Я думаю, что, по крайней мере, вот сейчас украинское руководство это делать не будет. Возможно, и российский демарш вызван тем, чтобы вызвать обратную, такую же громкую, такую же эмоционально-агрессивную реакцию. Этого не будет. Наоборот, будет реакция пророссийских сил в Украине, которые, очевидно, перейдут в режим громкой внутриполитической борьбы.
Адекватной назвали позицию Кремля в отношении действий президента Украины и в оппозиционной партии регионов во главе с Виктором Януковичем и в блоке Юлии Тимошенко. При этом представители обеих политических сил не упустили возможность заявить, что именно их лидеры, претендующие на президентское кресло, способны кардинально изменить украинско-российские отношения, вернув их в дружеское русло. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Еще раз напомню, что президент России Дмитрий Медведев объявил о том, что российский посол на Украине в Киев отправлен пока не будет в своем видеоблоге, а позже это заявление повторило российское телевидение. С подробностями мой коллега Данила Гальперович.
Россия идет на обострение отношений с Украиной. Дмитрий Медведев записал свое видеообращение по поводу того, как он оценивает эти отношения в максимально серьезном антураже. Черная рубашка, напряженное лицо, в кадре видны военные катера, которые охраняют резиденцию главы государства. При том, что это обращение передали все российские телекомпании, его уже трудно считать простой видеозаписью в блоге интернет-пользователя Дмитрия Медведева. Это именно послание, которое будет доступно и интернет-пользователям на Украине тоже. Президент России заявил, что российский посол Михаил Зурабов в ближайшее время в Киеве не появится.
Убежден, должны наступить новые времена. Но в нынешней ситуации мною принято решение не направлять на Украину нашего посла. Он приступит к работе позднее. Конкретные сроки будут определены с учетом реальной динамики наших отношений. Я уверен, что многогранные связи России и Украины обязательно вернутся на качественно новый уровень, на уровень стратегического партнерства. И такое время не за горами. Я надеюсь, что новое украинское руководство будет к этому готово.
Все намеки сделаны, и из них очевидно, что с нынешним президентом Украины Виктором Ющенко Медведев договариваться ни о чем не хочет и не будет. Новые времена, новое руководство. Все фразы российского президента направлены на то, чтобы это подчеркнуть. До объявления о том, что российский посол на Украину пока не поедет, Дмитрий Медведев перечислил все обиды, которые, по его мнению, Киев нанес Москве.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. Именно из украинского оружия убивали мирных жителей и российских миротворцев. В нарушение основополагающих соглашений между нашими странами продолжается линия на воспрепятствование деятельности Черноморского флота России. Ежедневно продолжается. Высшее политическое руководство Украины в обход России договаривается с руководством Евросоюза по вопросу поставок газа в Европу. Кстати сказать, нашего российского газа. И подписывает документ, абсолютно не стыкующийся с январскими российско-украинскими договоренностями.
Слушая Дмитрия Медведева, многие наблюдатели с трудом могли отделаться от ощущения, что все это уже было. Несколько лет назад, в 2005 году, риторика Москвы в адрес Тбилиси была столь же жесткой, и понадобилось совсем немного времени, чтобы холодная война переросла в горячую. Причины поведения Кремля в отношении Киева объясняет политолог Аркадий Мошец.
Отношения на личном уровне между российским руководством и президентом Ющенко, который, как известно, в 2004 году пришел к власти на Украине наперекор воле и пожеланию Кремля, эти отношения так никогда и не заработали. И сегодня Кремль не хочет посылать посла, чтобы он вручал свои верительные грамоты президенту. Видимо, кому-то представляется более таким стильным дождаться президентских выборов и представить посла уже новому главе украинского государства, которым вполне может стать Виктор Янукович, который долгое время был фаворитом России.
Разогревая конфликт с Киевом, Москва на первый взгляд играет в беспроигрышную игру. Либо она реально усилит позиции кандидатов, относящихся к нынешнему руководству России хорошо или как минимум неплохо, либо просто поднимет уровень раздора внутри самой украинской власти. Однако давление, как и 5 лет назад, может иметь для России абсолютно неожиданные последствия. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе в связи с убийством в Чечне правозащитницы Заремы Сайдулаева и ее мужа. В Махачкале сегодня убит журналист местной аварской газеты «Хакикат» «Истина» Малик Ахмедилов. Его тело обнаружено в автомобиле. Суд в Таиланде отказал в экстрадиции в Соединенные Штаты гражданина России Виктора Буто, подозреваемого в незаконной торговле оружием. Если на вердикт не будет наложена апелляция, спустя 3 суток Бут выйдет на свободу. На Тайване в районах пострадавших от тайфуна Моракот продолжаются спасательные работы. Число жертв, по последним данным, достигло 41. Европейский Союз осудил приговор, вынесенный лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Ее приговорили к 3 годам тюрьмы. По распоряжению военных властей срок только что был сокращен до 1,5 лет, а тюремное заключение заменено домашним арестом. В подмосковном Королеве местный суд по ходатайству прокуратуры отстранил от должности мэра города Александра Морозенко. В правоохранительных органах считают, что Морозенко, продолжая работать в должности мэра, может оказывать давление на свидетелей. Его подозревают в том, что он отказался предоставить проводившей проверку в Королеве счетной палате всю необходимую информацию о своих делах. Напомню, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов и многое-многое другое всегда вы найдете на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. И я заранее попросил своего коллегу Дмитрия Волчика, который готовил обзор, сделать его монотемным. Одна из главных новостей сегодня, еще расскажу, это новый приговор лидеру бирманской оппозиции Аун Сан Су Чжи. Итак, в эфире Дмитрий Волчик.
Суд продлил домашний арест Аун Сан Су Чжи еще на 1,5 года за то, что она позволила американцу остаться на 2 ночи в ее доме. Этот американец, 53-летний Джон Ятоу из города Фэлкон, штат Миссури, страстно верующий христианин, увидел сон о том, что на жизнь Аун Сан Су Чжи готовится покушение. Он приехал в Мьянму, переплыл озеро, на берегу которого стоит дом Аун Сан Су Чжи, и проник в него. Первую ночь он провел незамеченным, затем, обнаружив Ятоу, Аун Сан Су Чжи уговаривала его уйти, но не решилась выгонять, поскольку американец жаловался на судороги и говорил, что не сможет снова переплыть озеро. Джон Ятоу страдает от эпилепсии, диабета и других заболеваний, включая посттравматический стресс, вызванный службой в американской армии. Ему тоже вынесен приговор и весьма суровый – 7 лет заключения, 3 года за то, что он проник в дом Аун Сан Су Чжи, 3 года каторжных работ за нарушение иммиграционного режима и еще 1 год каторги за плавание в запретной зоне. 2 компаньонки Аун Сан Су Чжи также приговорены к 18 месяцам домашнего ареста. Первоначально суд вынес Аун Сан Су Чжи другой приговор – 3 года тюрьмы. Однако после 5-минутного перерыва в зале появился министр внутренних дел и прочитал специальное распоряжение главы бирманской военной хунты генерала Тан Шве, которое объявило смягчение приговора ради того, чтобы сохранять мир и спокойствие, а также в связи с тем, что она является дочерью героя борьбы за независимость Бирмы Аун Суна. За оглашением приговора наблюдали иностранные журналисты и дипломаты. Их допустили в зал суда в 3-й раз после того, как процесс начался 18 мая. Комментаторы западных газет не сомневаются в том, что приговор связан со стремлением военной хунты убрать лидера оппозиции из политической сцены на время назначенных на следующий год выборов. 64-летняя Аун Сан Су Чжи провела уже 14 лет заключения, преимущественно под домашним арестом. Как отмечают «Гардиан», известие о том, что лауреат Нобелевской премии мира вновь приговорена к изоляции, вызвало возмущение во многих странах. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сказал, что он огорчен и разгневан приговором. По его словам, военная хунта еще раз продемонстрировала, что намерена игнорировать закон и мнение международного сообщества. Суд он назвал политическим процессом, призванным отрезать Аун Сан Су Чжи от народа, для которого она стала вестником сопротивления и надежды. Не только Соединенные Штаты и Великобритания, традиционные критики бирманского режима, осуждают этот приговор, но и соседи Мьянмы. Министр иностранных дел Малайзии Анифа Хаман призвал к срочной встрече министров иностранных дел стран-членов АСЕАН. Он сказал, что ситуация вызывает серьезное беспокойство, поскольку всеобщие выборы, готовящиеся в Мьянме, должны быть свободными и честными. Британские газеты напоминают, что Аун Сан Су Чжи, лидер Национальной лиги за демократию, представляет главную угрозу режима, который правят с 1962 года. Члены хунты уверяют, что они следуют плану «7 шагов к демократии», кульминацией которого и должны стать выборы. Очередной срок заключения Аун Сан Су Чжи завершался 30 мая, через 2 недели после того, как в ее дом проник эксцентричный американец. Эксперты не сомневаются, что его выходка стала подарком для хунты, которая воспользовалась ситуацией.
В эфире был мой коллега, обозреватель «Свободы» Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. Под заявлением, распространенным сегодня в связи с убийством в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа, подписались глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и еще очень многие известные лидеры правозащитных организаций. Зарема Садулаева и ее муж были найдены убитыми во вторник в пригороде Грозного. 15 июля в Чечне была похищена и убита правозащитница Наталья Истемирова. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Руководитель неправительственной организации «Спасем поколение» Зарему Садулаеву и ее мужа Алика Джабраилова похитили средь бела дня в понедельник. По свидетельству очевидцев, в офис организации явились 5 вооруженных мужчин, трое из которых были одеты в военную форму. Они велели Садулаевой и Джабраилову пройти в их автомобиль, после чего увезли супругов в неизвестном направлении. Коллеги Заремы Садулаевой утверждают, через некоторое время неизвестные вернулись в офис и забрали мобильный телефон и автомобиль Алика Джабраилова. А сегодня утром в Грозном были найдены тела правозащитников, говорит представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
В поселке Черноречье заводского района города Грозного тела Садулаева и Джабраилова со следами множественных огнестрельных ранений обнаружены в багажнике их автомобиля. Автомобиль был припаркован в 10 метрах от входа в республиканский реабилитационный центр.
О том, что Зарема Садулаева и ее муж похищены, еще вчера сообщил один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Он убежден, сотрудники правоохранительных органов Чечни могли предотвратить преступление.
Комментируя это похищение, представители чеченского МВД утверждали, что, по их сведениям, Садулаева и Джабраилов сели в машину добровольно. Что интересно, они должны были отстреливаться, если за ними пришли 5 вооруженных людей. И вот сегодня они найдены убитыми в Грозинском районе Черноречья. Их увезли на серой машине ВАЗ-2110, номер, предположительно, 237-95-й регион. Если бы были предприняты вчера какие-то усилия по их поиску, возможно, их удалось бы спасти. Таким образом, похищены и убиты 1000 человек. Деятельность эскадронов смерти в Чечне продолжается уже много лет. Просто большинство похищенных и убитых людей не такие известные. Это и есть террор, направленный против общества, направленный на запугивание. И этот террор, который заменяет в России антитеррор, государственный террор, он, очевидно, вышел из-под контроля и обслуживает чьи-то частные интересы.
Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева называет преступным бездействие российских властей, допускающих убийство правозащитников и журналистов, и не обеспечивающих проведение качественных расследований подобных преступлений.
Мы живем в государстве, где власть преступно, бездейственно не защищает своих граждан. Зарема Сайдулаева, она руководитель благотворительной организации «Спасем поколение», которая вообще занималась помощью детям-инвалидам на Кавказе и никакой даже критики власти не допускала. Но, по-видимому, кому-то оказалось неугодно. Получается, что любая независимая гражданская деятельность в нашей стране опасна.
Теперь большинство правозащитников и сотрудников общественных организаций, работающих в Чечне, опасаются за свои жизни. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге в связи с экономическим кризисом, так же, как и во всей стране, резко возросло число нарушений трудовых прав работников, многих из которых увольняют незаконно, без выплаты установленных компенсаций, а оставшимся уменьшают зарплату. Этим летом петербургская общественная организация «Общество содействия социальной защите граждан Петербургская эгида» открыла антикризисную общественную приемную по соблюдению трудовых прав граждан. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В приемной организации «Петербургская эгида» действует горячая линия по трудовым правам, и анализ ее работы показал, что в последние месяцы количество обращений по трудовым вопросам сильно возросло, составив в первом полугодии 2009 года 15-20 обращений в день. С чем чаще всего сталкиваются те, кто решает защищать свои трудовые права? С отсутствием средств на оплату юридической поддержки в суде, низким качеством государственных услуг в сфере контроля и надзора за соблюдением трудовых прав, с отсутствием эффективного механизма защиты трудовых прав. Поэтому петербургская эгида и определила свою главную задачу – предоставление гражданам бесплатной юридической помощи по защите трудовых прав и налаживание совместной работы с Государственной инспекцией труда, чтобы таким образом повысить качество государственных услуг и создать эффективный механизм правовой защиты работников, говорит руководитель петербургской эгиды юрист Рима Шарифуллина.
Мы консультируем и готовим документы, в основном внесудебные способы, то есть заявление в инспекцию по труду. Кроме того, кризис выявил, что внесудебные способы защиты трудовых прав, а именно через инспекцию по труду, очень слабые, неэффективные в нашем городе. А если говорить о нашей инспекции, то она находится на 15 этаже жилого дома, нет таблички, очень маленькое помещение, и, по-моему, 16 или 17 человек инспекторов на 4,5 миллиона – это просто нереал. Поэтому мы бы хотели, конечно, и сотрудничать с инспекцией через общественную приемную, привлекать граждан для того, чтобы повышать эффективность качества этих услуг. Я просто хочу напомнить, что трудовые споры можно решать в суде, а можно в инспекции по труду. Так вот, суд – это дорогостоящая вещь, и долгая, и малодоступная для граждан. Самая доступная – это инспекция по труду. Однако качество ее работы по объективным часто причинам оставляет желать лучшего. Поэтому мы в рамках общественной приемной одновременно хотим и все-таки бороться за улучшение качества вот этих государственных услуг. Пока что раз в неделю у нас приемная по средам, но я думаю, что после отпусков придется нам увеличить количество дней приема, это абсолютно точно, поскольку по горячей линии, по трудовым вопросам, которые работают с 2004 года у нас, в период кризиса количество обращений увеличилось 3 раза почти.
Когда обострилась ситуация в Пикалево, некоторые эксперты задавались вопросом, почему работники, которым по много месяцев не выплачивают зарплату, не подадут коллективный иск в суд на работодателя, совершенно при этом его разорив. Ведь, в принципе, закон это позволяет.
Дело в том, что знание работников своих трудовых прав практически нулевое. И как раз наша общественная приемная будет способствовать просвещению правовому, потому что здесь мы будем распространять абсолютно бесплатно наши материалы. Например, у нас расхватали уже в первый день сборник исковых заявлений в суд, как составлять исковые заявления, для того, чтобы люди могли сами самостоятельно это сделать.
С общественной приемной петербургской эгиды тесно сотрудничают независимые профсоюзы, говорит председатель правкома компании «Полиграф оформление Packaging» Петр Принев.
У нас как бы на предприятии мы проводим такую акцию, мы раздаем визитки с координатами приемной и с телефонными адресами всем работникам, вне зависимости от того, там, член профсоюза, не член профсоюза, и рекомендуем в любом случае обращаться сначала всегда к юристам. Проблем очень много на предприятии. Например, вопросы графиков работы, вопросы соотношений, постоянная и непостоянная часть заработной платы, вопросы, скажем так, депримирования возникающие, ну и тому подобное. У нас настоящий профсоюз, потому что он организован снизу, с самого начала.
Петербургская эгида также борется против принятия законов, увеличивающих ставку единого социального налога. По словам Риммы Шарифуллиной, главная задача – это убедить работодателей указывать в расчетных листках, сколько страховых выплат снимается с зарплаты.
Чтобы работник знал, что если он получает 10 тысяч, 1300 – это подоходный налог, а 3600, как они планируют, это оплата вот этих страховых взносов. Итого около 5000.
Петербургская эгида начинает движение за то, чтобы людям стала ясна суть новых законов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. Сообщения о гибели сотрудников правозащитных организаций и гражданских активистов становятся обыденностью, говорится в заявлении, распространенном сегодня в связи с убийством в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа. Сегодня в Махачкале убит журналист местной аварской газеты «Хакикат» Истина Маликов-Медилов. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено в автомобиле. Президент России Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором обвинил Киев в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. Медведев решил отложить приезд на Украину нового российского посла. В МИДе России заявляют, что это не означает разрыва дипломатических отношений. Суд в Таиланде отказал в экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, подозреваемого в незаконной торговле оружием. Если на вердикт не будет подана апелляция, спустя 3 суток Бут выйдет на свободу. На Тайване в районах пострадавших от тайфуна Моракот продолжаются спасательные работы. По последним данным, число погибших на острове в результате урагана, вызвавшего самое сильное за последние 50 лет наводнение, достигло 41. Европейский Союз осудил приговор, вынесенный лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, и призвал к ее немедленному освобождению. Аун Сан приговорили к 3 годам тюрьмы. По распоряжению военной хунты позднее срок сократили до 1,5 лет, а тюремное заключение заменили домашним арестом. Иранская правозащитница, нобелевский лауреат Ширин Ибади призвала генерального секретаря ООН Пан Ги Муна посетить Иран и участвовать в расследовании фактов нарушений прав человека. В Германии бывший офицер вермахта, 90-летний Йозеф Шенграбер, признан виновным в убийстве мирных жителей в Италии во время Второй мировой войны и приговорен к пожизненному заключению. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Челябинске сейчас активно обсуждается решение городской думы о прекращении финансирования нескольких известных творческих муниципальных коллективов. Среди них ансамбль «Уральский Диксиленд» под управлением Игоря Бурко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
В этом году у Игоря Бурко тройной юбилей – 65-летие, 50 лет творческой деятельности и 40-летие коллектива «Уральский Диксиленд». Решение депутатов о прекращении финансирования, судя по всему, инициировано мэрией. Так челябинские власти оптимизируют расходы в период кризиса, говорит Игорь Бурко.
Это «Диксиленд», который объездил, так сказать, всю Европу, и не только Европу, и Запад, и КБВРД, и где только он не был. Разрушить можно все сразу, а именно создать это все и держать вот на протяжении 40 лет «Уральский Диксиленд», и чтобы мы сейчас вот попали в такую вот беду, я просто не знаю.
Игорь Бурко шокирован таким решением. 9 лет назад бывший мэр Челябинска Тарасов сам предложил «Уральскому Диксиленду» статус муниципального. На сегодня ситуация сильно изменилась.
За эти 9 лет мы провели 10 очень крупных международных джазовых фестивалей, где участвовал, можно сказать, весь город. Были все, так сказать, наши лучшие джазмены и России, и ближнего зарубежья, и из Америки, и из Англии, откуда только не было людей. То есть это был колоссальный подарок нашему городу.
2,5 миллиона ежегодно выделяла городская казна на содержание «Уральского Диксиленда». Музыканты зарабатывали весьма скромно, в среднем по 9 тысяч в месяц. Без финансовой поддержки оркестр просто перестанет существовать. На концертах сейчас заработать почти нереально. Гастроли коллектива – дело затратное, включая дорогу, аренду зала и так далее. Билеты получаются дорогими, и зритель в кризисные времена не может позволить себе такие траты, рассказывает Игорь Бурко.
И вот сейчас, когда начался кризис, вдруг решили сократить культуру. Это не только «Уральского Диксиленда» касается, это касается и биг-бенда нашего, очень хорошего биг-бенда. Это коснулось и нашего знаменитого театра «Манекен». Это бренд Челябинской. Этот сейчас бренд весь уничтожается просто.
Глава городской думы Борис Видгов говорит, что творческие работники пострадали наравне со всем муниципалитетом. В кризис многим служащим мэрии и аппарата пришлось затянуть пояса. Кому-то сократили зарплату, у кого-то отобрали служебный автомобиль, чью-то должность убрали из штатного расписания.
Пожелал, чтобы они ни в коем случае не опускали руки. Никто не говорит о ликвидации предприятия. Более того, я сказал, что Baby Jazz мы будем поддерживать. Но что касается джаз-группы Диксиленд и Академии джаза, да, я считаю, что они должны зарабатывать сами, по крайней мере, сегодня.
Помимо «Уральского Диксилента», городской поддержки лишился и легендарный челябинский театр «Манекен», коллектив с богатой историей и столь же богатым творческим потенциалом. Что будет с его труппой, сегодня не знает никто. Александр Валиев, для «Радио Свобода», Челябинск.
Далее в нашей программе рубрика «Не только о политике». Американский еженедельник «Нью-Йоркер» в двух номерах опубликовал отрывки из будущей книги американского литератора Йена Фрейзера о путешествии по России. Еженедельник выбрал для публикации главы о Сибири. Комментирует наш обозреватель Игорь Померанцев.
«Нью-Йоркер» сделал великодушный жест. В двух летних номерах опубликовал буквально десятки страниц постоянного автора журнала Йена Фрейзера, рассказывающего о путешествии по Сибири. Для американцев Сибирь – это захватывающая экзотика. Русский читатель сибирские чудеса, описанные американцем, видел своими глазами, проходил в школе, смотрел в кино, читал о них в записках из «Мертвого дома» и в «Архипелаге ГУЛАГ». Но все равно очерки американца читать любопытно, кое-что они говорят об американской психологии и оптике. Иэн Фрейзер, к примеру, потрясен до глубины души и тела сибирскими комарами. Он классифицирует их с дотошностью энтомолога. «Тамошние комары, — пишет он, — специализируются на разных органах и членах. Одни предпочитают глаза, другие — уши, третьи — носоглотку. Причем глазные комары обычно целятся прямо в глазное яблоко». Американец заключает, тактика этих созданий остается загадкой. В дороге Иена Фрейзера сопровождают два русских приятеля. Когда американцу предлагают заманчивое знакомство с ядреной рубинсовской, как он выражается, сибирячкой, он нервно отказывается. «Я ведь женат». Еще его обескураживает предложение выпить с позаранку, сопровождаемое красноречивым жестом, гулким щелчком указательного пальца по горлу. Есть в этих путевых записках и политические комментарии. Фрейзер напоминает, что Ленин пророчил Барабинской степи большое будущее. Но, как пишет американец, то, что предстало перед моими глазами, больше напоминало пустоту вечности. В ссыльном декабристе Сергея Трубецком американцы волнуют сходство русского князя с Джорджем Вашингтоном. В Биробиджан, по его мнению, советские евреи ехали с энтузиазмом. В действительности этого энтузиазма хватило лишь на месяц-другой, да и далеко не все евреи СССР стремились на Дальний Восток. Мечтой многих был другой Восток, ближний. Обращает внимание американский путешественник и на горы, целые горные кряжи мусора вдоль трактов. Большую часть русского мусора, пишет он, составляют пустые пластиковые бутылки и сделанные из них стаканы. В Америке же, оказывается, придорожный мусор – это бумажные одноразовые тарелки и стаканы. Вот какой дельный совет дает автор американским читателям. Никогда, ни при каких условиях не посещайте Ачинск. Цементную пыль этого города я выкашливаю до сих пор. Любопытен и русский словарик Иена Фрейзера. В его заметках дюжина русских слов, которые он не рискует переводить на английский. «Хозяин», «пирожки», «творог со сметаной», «догоним и перегоним Америку», «ягода костяника» и «никакой клюквы».
Рассказывал Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы» и у нас на очереди рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
Сайт Polit.ru вернулся к излюбленной для публицистов и гуманитариев теме – к созданию государственной комиссии по так называемой фальсификации истории в ущерб интересам России. Мы на «Волнах свободы» много говорили и об этой комиссии, и даже публиковали на сайте документы, связанные с выполнением этого решения, ставшее уже знаменитым письмо академика Тишкова различным государственным историческим институциям. И вот на сайте Polit.ru возвращение к теме, причем возвращение очень аргументированное. Свое мнение по поводу государственных инициатив высказывают ведущие российские гуманитарии, и эти мнения различаются. Прежде всего, приведу высказывание известного медиевиста, члена-корреспондента Российской академии наук Павла Уварова.
Это объективно судорожная, как всегда, запоздавшая реакция на происходящее с исторической наукой не в нашей стране, а вообще в мире. Историческая политика существует и в странах Восточной Европы, и даже в такой, казалось бы, добропорядочной стране, как Франция. Во Франции это закон об историках, так называемый исторический закон. То есть тюремным заключением может закончиться, во-первых, отрицание Холокоста, во-вторых, отрицание геноцида армян в Турции, в-третьих, отрицание работорговли на Антильских островах, и в-четвертых, в противовес этому отрицание положительного значения французского присутствия в колониях. Эти четыре закона были приняты во Франции в разное время и считаются догмой. Существует кампания французских историков, которые борются против этого, но законы – это показатель. Президент Франции Николя Саркози говорит, что нужно проводить определенную политику в истории. Нам нужна та история, которой мы должны гордиться. Хватит каяться за то, что Франция не так себя повела в том или ином вопросе. В Алжире выдавала евреев во время Холокоста и прочее. Хватит каяться.
Впрочем, наличие такого рода прецедентов вовсе не заставляет Павла Уварова относиться к действиям российских властей в области исторического знания с пониманием и уж тем более с одобрением. Его позиция такова.
Моя мысль заключается в том, что сообщество историков не хочет осознать ответственность и вступить на скользкий путь рассуждения о том, что есть фальсификация, а что не фальсификация. Ничего большего я сказать сейчас не могу, потому что надо посмотреть, как эта комиссия будет работать, из кого она будет состоять. Либеральное сознание, в том числе и мое, готово интерпретировать эти вещи как сугубо эсхатологические знаки, что сейчас все рухнет, всех посадят, всех разгонят. Скорее всего, так оно и будет. Но то, что лежит в сфере моей компетенции, показывает, что это не так. Это просто отдельные, разрозненные судорожные попытки, которые мы так интерпретируем. Но интерпретируя так, мы, в общем, создаем реальность.
Но тут возникает вопрос, зачем тогда вообще было нужно затеивать подборку мнений по поводу злополучной комиссии сейчас, через несколько недель после ее создания? К тому же она еще не предприняла ровным счетом никаких действий. Говорит редактор сайта «Политру», отвечающий за публикации, касающиеся научных и образовательных проблем, Борис Долгин.
Публикуя сейчас, собственно, начиная только публиковать сейчас такую более плотную подборку мнений действительно авторитетных ученых в области гуманитарных и социальных наук об этой комиссии, мы исходили из того, что еще ничего не кончилось. Да, указ о создании комиссии подписан, но пока не сделаны никакие, хотел бы сказать, непоправимые. В общем, мало что и совсем непоправимого, но никакие совсем уж дикие вещи. Есть возможность попробовать повлиять и на то, чем будет заниматься эта комиссия, и на то, как будет общественность относиться к этой комиссии, будет ли как-то реагировать, будет ли давить на власть, на государство в направлении ухода от конфронтационности, ухода от того, чтобы воспринимать фальсификации в зависимости от того, действуют они за интересы или против интересов, ухода от того, чтобы заниматься сознательной политизацией науки, заниматься сознательным строительством государственной исторической политики, того, по поводу чего уже страдают, достаточно сильно страдают многие постсоциалистические государства, и того, по поводу чего мы, к счастью, до какого-то момента были хотя бы отчасти избавлены. Есть желание сохранить эту хотя бы частичную избавленность и сейчас сохранить плюрализм.
Итак, если верить Борису Долгину, главные события, связанные с наступлением государства на историческое знание в России, еще впереди. Тогда еще один вопрос. А почему вообще эта проблема столь актуальна? Почему сами читатели исторических трудов, общественность, в том числе и та ее часть, которая интересуется историей, не может или не хочет отличить конъюнктурную подделку от серьезной работы? На этот вопрос на сайте Политру пытается ответить ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Сергей Иванов.
Объясняется, конечно, травмой исторического сознания российского народа, поскольку действительно наша история переписывалась столько десятилетий подряд, что официальная историческая наука совершенно дискредитирована. В этом смысле люди готовы поверить любой чепухе. Я подчеркиваю, именно любой чепухе, не только патриотической, но даже антипатриотической. Например, книги Виктора Суворова «Резуна» тоже пользуются большим успехом, несмотря на весь, казалось бы, рост патриотизма у населения. Они с легкостью готовы поверить, что это Советский Союз напал на Германию. Так что они поверят всему, что идет против установившегося исторического знания. Это следствие глубочайшего недоверия к официальной науке, и поэтому, разумеется, ответственность у наших историков больше.
Историки об официозной комиссии по противодействию фальсификации истории. Сайт Политру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне похоронены правозащитница Зарема Садулаева и ее муж Алик Джибраилов, которые найдены убитыми во вторник в пригороде Грозного. Российские правозащитники в связи с очередным громким убийством потребовали от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. В Кургане 40 бывших сотрудников предприятия региона «Автотранс Курган» прекратили голодовку, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Махачкале убит журналист местной аварской газеты «Хакикат Истина» Малик Ахмедилов. Президент России Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором обвинил Киев в проведении антироссийской политики, обострении двусторонних отношений.
Суд в Таиланде отказал в экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, подозреваемого в незаконной торговле оружием. Если на вердикт не будет подана апелляция, спустя трое суток Бут выйдет на свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вооруженные люди, двое в штатском, трое в черной форме, вошли в офис непредставленных.
В нынешней ситуации мною принято решение не направлять на Украину нашего посла.
Мы не
посла.
Можем сидеть сложа руки, когда мы сталкиваемся с угрозой открытия 7 американских баз
есть
в Колумбии.
Есть люди, которым не нужен покой в нашей республике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Спад экономики России во втором квартале года, по предварительным данным Росстата, составил почти 11%. Это больше, чем в первом квартале, тем не менее эксперты говорят о постепенном оживлении российской экономики. Подробнее в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил сегодня Сергей Сининский.
Сокращение объема российской экономики в первом квартале нынешнего года к уровню первого квартала прошлого составило 9,8%. Во втором квартале, по предварительным данным, представленным сегодня Федеральной службой статистики, уже 10,9%. Возросшие темпы падения можно ли объяснить только разными базами для расчетов, то есть тем, что во втором квартале прошлого года объем ВВП России оказался большим, чем в первом. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я согласна, что эффект базы, он, безусловно, присутствует. Следует помнить, что российская экономика в 2008 году еще до середины лета продолжала свой рост. Тем не менее, мы можем говорить о том, что динамика второго квартала этого года, она тоже отражала такую ситуацию, что где-то до июня, до конца мая экономика еще была в поисках дна. Это было видно и по уровню безработицы, и по результатам деятельности машиностроения, и по снижению инвестиций. То есть эффект базы здесь присутствует, но по данным июня мы можем говорить о том, что экономика нашла как минимум локальное дно, и что в летние месяцы мы увидим стабилизацию темпов падения экономической активности, что уже само по себе является хорошей новостью.
Главный экономист Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Сопоставление год к году, оно не всегда четко характеризует существующие тренды. Для более адекватной характеристики экономисты обычно смотрят изменения по отношению к предыдущему периоду и устраняют влияние сезонного фактора. С такой точки зрения, во втором квартале ВВП действительно снижался по отношению к первому кварталу. Но к концу квартала в июне наметилась стабилизация.
Но Росстат сообщает не просто о стабилизации, а о том, что во втором квартале объем ВВП, сократившись почти на 11% к уровню второго квартала год назад, к уровню трех первых месяцев этого года на наоборот, увеличился сразу на 7,5%.
Дают без учета сезонности. Действительно, квартал к кварталу рост составляет 7,5%. Но это без устранения сезонного фактора. Если устранить сезонный фактор, то будет небольшое снижение. А вот если смотреть по месячную динамику, то в апреле и в мае было снижение, а в июне уже наблюдался небольшой рост ВВП по отношению к предыдущему периоду.
Если так, то какие секторы экономики могли внести наибольший вклад в этот рост? Наталья Орлова, Альфа-банк.
Квартальные сравнения, они достаточно сложные, но просто по очевидной причине, что количество рабочих дней от квартала к кварталу меняется достаточно сильно. В России, допустим, половина января по факту является просто нерабочей. И второй квартал, он, конечно, более активный, и именно с этим я и связываю данные о росте ВВП во втором квартале в квартальном выражении. Тем не менее, улучшение, которое наблюдалось в конце второго квартала, связано в первую очередь с некоторым восстановлением объемов производства в машиностроении. И по машиностроению, которое является наиболее значимым сектором с точки зрения производства российской промышленной продукции, мы можем ориентироваться. Напомню, что падение продукции машиностроения в первые месяцы 2009 года доходило до 35% год к году, а по итогам 6 месяцев мы уже видели спад где-то на 20-25%, поэтому там, безусловно, вот такая положительная тенденция налицо.
В третьем квартале прошлого года темпы роста экономики России уже резко замедлились. оправились. То есть, с учетом последних тенденций, в третьем квартале года нынешнего спад ВВП России может оказаться значительно меньшим, чем в первом полугодии. Кирилл Тримасов, Банк Москвы.
Я думаю, если говорить о третьем квартале, этот период будет характеризоваться ростом экономики по отношению ко второму кварталу. Но если сравнивать с третьим кварталом предыдущего года, безусловно, экономика будет в минусе. Но этот минус будет уже не таким глубоким, каким он был в первом полугодии. Я думаю, что падение год к году составит порядка 8%.
Наталья Орлова.
Что касается моих прогнозов, то я действительно ориентируюсь на падение ВВП в третьем и в четвертом квартале на уровне 2-3% в годовом выражении. И действительно это связано с тем, что началось сжатие экономики с сентября 2008 года, и вот этот эффект базы, он позволит увидеть уже гораздо более умеренные темпы снижения в годовом выражении. И, конечно, здесь большая неопределенность связана вот с этим эффектом второй волны кризиса, насколько глубокая она будет, ну, будет ли она вообще, да, для начала, но в целом, если она действительно формируется, то насколько существенно может быть дополнительное сжатие, которое мы увидим. Вот это вот основная неопределенность.
Вторую волну кризиса связывают с просроченной задолженностью российских компаний и предприятий по выданным им ранее банковским кредитам. Пока ее объем только нарастает.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Нелегальная уличная торговля, несмотря на активные действия властей, остается заметной частью городских пейзажей в Польше. О том, чем и зачем торгуют нелегалы в Польше, рассказывает Алексей Диковицкий.
Столкновение с частными охранниками, слезоточивый газ, вмешательство полиции. Несколько человек ранены. Так, две недели назад предприниматели в центре Варшавы защищали свое место работы. Огромный ангар, который власти города решили снести. Повод – ангар своим видом портит центр столицы. А кроме того, закончился договор аренды с торговавшими в нем сотнями предпринимателей. Торговцы не сдавались и обещали продолжать борьбу.
Драстично,
мы будем стоять до конца. Они хотят нас выгнать и впустить сюда иностранный капитал. Мы ничего не просим, хотим сами работать и будем бороться за это право. Протесты, однако, быстро утихли. В результате городские власти всего лишь убедились, что торговцы могут постоять за свои права. Но это те торговцы, которые работают в одном месте, которых много. Есть и другие. Одна из центральных улиц польской столицы – Маршалковска. Здесь расположены государственные и муниципальные учреждения, торговые центры с модными бутиками, офисы крупнейших банков, гостиницы. Утром сотни варшавян бегут по Маршалковской на работу. Ревут моторы автомобилей, открываются кафе, магазины. И то здесь, то там люди раскладывают диковинные конструкции из алюминия и обшитых материалом дощечек. Это уличные торговцы, нарушающие так или иначе закон. Через несколько минут на этих импровизированных прилавках появляется товар. Это может быть широкий ассортимент дешевых китайских безделушек, от булавок и ниток до фонариков, мягких некачественных батареек, увеличительных стекол, носков. Популярны также шнурки для обуви и особенно фильмы на дисках DVD, которые обычно продаются вместе с газетами и журналами. Таким образом, пресса пытается поднять тираж. Хотя на упаковке каждого диска ясно написано, что продавать его отдельно от газеты и журнала нельзя, что это запрещено законом и грозит наказанием, столы с сотнями таких фильмов стоят по всей стране. Стоимость диска около $2, тогда как в магазине, по крайней мере, в 10 раз дороже. Летом особенно популярна торговля овощами и фруктами. Их привозят на конкретную точку столько, сколько можно успеть продать в течение короткого времени. А потом, если нужно, подвести новую партию. Если возникают проблемы с полицией, небольшим количеством черешин или клубники можно пожертвовать. Одна из торговок соглашается сказать несколько слов о своей работе. Столик, палатка, когда дождь. Хотя палатки, правду говоря, не ставим уже давно. Тяжело собрать быстро, если патруль какой. А так на хлеб с маслом хватает, хотя бегать надо, прятаться. Ведь сами знаем, незаконно это все, незаконно. Ну а с другой стороны, кому вред от этого? В любом случае, делать нечего, зарабатывать надо как-то. А другой работы нет у меня, уволили.
Но мы же тоже строчили працу.
На первый взгляд, уличная торговля кажется явлением стихийным, но это вовсе не так. Не только те торговцы, что раскладывают товар на специальных столиках, которые можно в случае приближения муниципальной полиции быстро сложить, но и те, кто стоит в оживленных местах с одной-двумя блузками в руках и с небольшой сумкой товара за спиной, хорошо организованы. Чаще всего предприниматель нанимает несколько человек, раздает им товары и высылает торговать на улицу. Нелегально. Однако это все равно приносит доход торговцу около 15-20 долларов в день. Если торговля идет хорошо, хозяин добавляет еще несколько процентов от выручки. Главное не попасться и не заплатить штраф, сумма которого около 100-150 долларов. Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы урегулировать уличную торговлю. Большинство этих людей торгуют нелегально. Увидев нас, они быстро складывают товар и переходят в другое место. Дело не только в том, что это все не очень хорошо выглядит, не соответствует закону, но и в безопасности граждан, ведь этот товар не имеет никаких сертификатов и может быть вредным для здоровья. Многое уже удалось сделать, говорит сотрудник муниципальной полиции, задача которого – бороться с уличными торговцами. То многое, что удалось сделать, видно невооруженным глазом. Сейчас на улицах Варшавы значительно меньше нелегальных торговцев, чем еще несколько лет назад. Конечно, нельзя не признать, что уличная торговля, лишь бы какими товарами в неотведенных для этого местах, не украшает любой город, а тем более столицу. Единственное исключение – это разве что скромно одетые бабушки интеллигентного вида с небольшими букетиками цветов.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная нашим корреспондентом в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шар, и он уже вместе со мной в студии, чтобы представить, как всегда, свою программу лично. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Вот главные темы. В Чечне убиты правозащитники Зарима Садулаева и Олег Джабраилов. Почему власть допускает произвол на Северном Кавказе? Дмитрий Медведев отложил приезд российского посла на Украину. По каким причинам в конфликте с Киевом Москва играет на повышение? И если удастся, то я продолжу диалог с грузинским политиком Нино Бурджанадзе, интервью, которое «Радио Свобода» вызвало широкий отклик у читателей сайта нашей радиостанции. Вот таковы главные темы эфира. Приглашаю слушателей в 20 часов 7 минут к началу программы.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Проведет его сегодня Михаил Соколов. В гостях у нас в московской студии «Свобода» директор Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Пайн. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Расстрельный список правозащитников. Кому выгодно?
Комментарии экспертов.
Политолог Аркадий Мошес. У Кремля идиосинкразия на Виктора Ющенко.
В блогах Свободы.
Сталин-поэт в блоге Игоря Померанцева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.